Капитан не расспрашивал пассажиров о том, как их угораздило оказаться на облаке, и Тристан был этому очень рад. Койку ему выделили в каюте Однесса, первого помощника капитана. Это был тихий джентльмен с широким носом, который ужасно заикался. Ивейн поселили в каюте Мэггот, и хозяйка уступила ей свою постель, а сама перебралась в гамак. Продолжая свои странствия по волшебной стране, Тристан частенько вспоминал дни, проведенные на Пердите, как одни из самых счастливых в жизни. Матросы позволяли ему помогать управляться с парусами, а иногда даже подпускали к штурвалу. А когда корабль проплывал над черными грозовыми облаками, огромными как горы, команда выходила на охоту за молниями. Ловили их небольшим медным сундучком. Порой дождь и ветер перехлестывали через борт, ливень бил Тристану в лицо, и он хохотал от радостного возбуждения, держась за веревочные перила, чтоб его не смыло за борт. Мэггот, которая была чуть выше и стройнее, и Вейн, отдала девушке несколько своих платьев. Та приняла их с благодарностью, ей нравилось переодеваться раз в несколько дней. Часто, невзирая на свою сломанную ногу, она забиралась на носовую фигуру корабля и подолгу оставалась там, глядя на землю внизу.
— Как твоя рука? — спросил капитан.
— Спасибо. Намного лучше, — ответил Тристан. Ожоги его уже зарубцевались, к пальцам даже частично вернулась чувствительность. Бальзам Мэггот сотворил чудо, и боль почти прошла. Тристан сидел на палубе, свесив ноги за борт, и смотрел вниз.
«Через неделю мы собираемся встать на якорь. Нужно закупить провиант и взять кое-какой груз», — сообщил капитан. «Может быть, там тебе и сойти на берег?»
«Ох, спасибо», — отозвался Тристан.
«Ты окажешься не так уж далеко от застенья. Примерно в 10 неделях пути, но, может, чуть больше». Мэггот говорит, что у твоей подруги нога уже почти совсем срослась. Она сможет на нее наступать. Кость выдержит ее вес.
Они с капитаном сидели рядышком. Альберик курил свою трубку, и его одежда была вся осыпана пеплом. А в те редкие минуты, когда не курил, он жевал черенок трубки или чистил ее длинным металлическим ёршиком, или набивал новым табаком.
— Знаешь, — сказал капитан, глядя на горизонт, — то, что мы подобрали тебя, не просто твое везение. То есть тебе и в самом деле повезло, что мы тебя подобрали, но на самом деле мы как бы присматривали за тобой. Да и не только мы.
— Но почему, — изумился юноша, — и как вы вообще обо мне узнали?
В ответ капитан сложил из пальцев загадочную фигуру.
— Похоже на замок, — сказал Тристан.
Альберик подмигнул. — Не стоит говорить так громко, — предупредил он. — Даже здесь, на небесах. Считай, что речь идет о некоем братстве.
Тристан смотрел на него во все глаза. «Вы знакомы с маленьким лохматым человечком в большой шляпе и с огромным мешком товаров», — догадался он. Капитан выколотил свою трубку о борт корабля и еще раз сложил пальцы в подобие замка.
«Ну да. И он не единственный член братства, заинтересованного в том, чтобы ты вернулся в застенье. Кстати сказать, я вспомнил важную вещь. Передай своей леди. Если она не хочет привлекать к себе внимание, ей нужно иногда делать вид, что она ест и пьет. Все равно что.
— Я никогда не упоминал при вас о застенье, — удивился Тристан. — Когда вы спросили, откуда мы, я указал назад. А на вопрос, куда мы идем, показал вперед.
— Именно так, мой мальчик, — кивнул Альберик. — Совершенно верно.
Прошла еще неделя, и в пятницу Мэггот заявила, что Ивейн можно снять шину с ноги. Она разрезала бинты,
убрала палки, и Ивейн попробовала ходить вдоль палубы без посторонней помощи, держась за перила. Вскоре она уже с легкостью передвигалась, хотя еще немного прихрамывала. На следующий день случилась гроза, и команда корабля поймала своим медным сундучком целых 6 молний. А в конце недели корабль вошел в гавань. Тристран и Ивейн распрощались с капитаном и командой вольной шхуны Пердита. Мэггот подарила Тристрану горшочек с зеленой мазью, чтобы мазать больную руку, а заодно и ногу Ивейн. А капитан дал ему с собой кожаную сумку с сушеным мясом, фруктами и табаком. Еще там оказались нож и труд для добывания огня. — Да ладно, ладно, парень, все равно мы здесь закупимся провиантом. А девушке Мэггот подарила свое синее шелковое платье, расшитое серебряными звездами и месяцами. — На тебе, милая, оно куда лучше смотрится, чем на мне даже в лучшие мои годы. Корабль пришвартовался рядом с дюжиной таких же небесных судов к верхушке огромного дерева, в ветвях которого приютился добрый десяток домов. Здесь жили люди и гномы, а также гоблины, сильваны и прочий еще более странный народец. Вокруг ствола велась винтовая лестница, и Тристран со звездой осторожно спустились по ней. Юноша испытал невольное облегчение, снова оказавшись на твердой земле, но ему почему-то показалось, что, сойдя с корабля на землю, он навсегда утратил что-то очень и очень дорогое его сердцу. Тристран и звезда двинулись в путь, и на третий день дерево-гавань исчезло за горизонтом. Они шли на запад, в сторону заката, по широкой пыльной дороге, а спали, укрывшись в придорожных кустах. Тристран питался фруктами и орехами, в изобилии произраставшими на кустах и деревьях вдоль дороги, и пил прозрачную воду из ручьев. Изредка им встречались другие путники. Если представлялась такая возможность, юноша и звезда останавливались в деревенских домах, и Тристран расплачивался за ужин и ночлег на сеновале, помогая хозяевам в работе. А иногда они ночевали в городе или в деревне, и если могли позволить себе гостиницу, то им удавалось помыться и как следует поесть. И Ивейн пришлось научиться делать вид, что она ест и пьет. В городке Симкок под холмом Тристран и Ивейн наткнулись на шайку гоблинов-наемников, и встреча могла кончиться очень плачевно для Тристрана. Если бы не сообразительная и бойкая на язык Ивейн, ему пришлось бы всю оставшуюся жизнь провести под землей, сражаясь в бесконечных гоблинских войнах. А в Беренхетском лесу юноше пришлось сразиться с огромным рыжеватым орлом, который хотел унести обоих бедолаг к себе в гнездо на корм орлятам и не боялся ничего на свете, кроме огня. В таверне Фулькестоке Тристран добился небывалого успеха, потому что помнил наизусть стихотворение Кубла-хан, поэта Колериджа, а также 23-й псалом и монолог из венецианского купца «Не действует по принуждению милость». А еще стихотворение «На пылающей палубе мальчик стоял». Все эти знания юноша получил еще в школе. Он с благодарностью вспоминал миссис Черри, заставлявшую учеников зубрить стихи наизусть, пока не стало ясно, что жители Фулькестона решили оставить его у себя навеки вечные и сделать главным городским бардом. Тристрану и Ивейн пришлось удирать оттуда под покровом ночи. И побег удался только потому, что звезда каким-то образом, как именно Тристран так никогда и не узнал, уговорила собак не лаять на беглецов. За время пути лицо Тристрана сильно обгорело на солнце, а одежда припылилась и выцвела. А вот кожа Ивейн оставалась все такой же лунно-бледной, и девушка так и не перестала хромать.
Однажды вечером, когда они расположились на ночлег на окраине густого леса, Тристран услышал нечто удивительное. Прекрасную мелодию, странную и протяжную. От нее в голове юноши тут же зароились видения, а сердце исполнилось радости и благоговения. Музыка пробуждала в нем образы бесконечных пространств, огромных прозрачных сфер, медленно вращающихся в высочайших небесных чертогах. Мелодия будто высвобождала душу из тела и уносила ее далеко-далеко. Казалось, это чудесное ощущение длилось целую вечность, хотя, возможно, прошло лишь несколько минут. Но вот музыка оборвалась, и Тристран невольно вздохнул. «Как прекрасно!» — прошептал он. Губы Ивейн тронула улыбка, глаза ее засияли. «Спасибо!» — ответила она. «До сих пор у меня как-то не было настроения петь». Я никогда ничего подобного не слышал. «Иногда по ночам, — сказала Ивейн, — мы с сестрами пели хором песни вроде этой, о нашей матери Луне и о сущности времени, и о радости светить во тьме, и об одиночестве». «Извини, — пробормотал Тристран. — Да ладно, — отозвалась звезда, — по крайней мере, я жива. Мне еще повезло, что я упала на землю волшебной страны. И повезло, что я повстречала тебя. — Спасибо, — сказал Тристран. — Всегда пожалуйста, — ответила она. И, глубоко вздохнув, перевела взгляд на темное небо, видневшееся сквозь ветви деревьев. Тристран искал, чем бы позавтракать. Ему попалось несколько молодых грибов-дождевиков, а еще он обнаружил дикую сливу, усыпанную лиловыми плодами, которые уже давно перезрели и высохли, так что напоминали скорее чернослив.